понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В эфире «Радио Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Добрый вечер. Мы в эфире каждый день в 8:35 и 18:30 по киевскому, и в 9:35 и в 19:30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, а также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наш материал.
Тема дня.
Сегодня в России появился бюджет на 2017 год. Государственная Дума в третьем чтении приняла его усилиями правящей «Единой России». Все остальные фракции в российском парламенте за бюджет не голосовали. Впрочем, это и не важно, потому что у «Единой России» конституционное большинство. Как Россия будет распоряжаться финансами в следующем году? Ждет ли страну стагнация? Есть ли надежда на рост экономики? Об этом будем говорить сегодня в нашей программе после небольшой информационной справки.
100 слов по теме.
В пятницу 9 декабря Государственная Дума России приняла в третьем чтении бюджет страны на следующий год. Также распланирована государственная казна до 2019 года. Российское правительство прогнозирует доходную часть бюджета в грядущем году на уровне 13,5 триллионов рублей. Расходы в главном финансовом документе страны превысят доходы и составят более 16 триллионов. В прошлом году российское правительство закладывало в бюджет практически аналогичные цифры. Руководство России планирует закрыть дефицит. Дефицитную брешь в бюджете за счет Фонда национального благосостояния и источников резервного фонда страны. Указывается, что в 2017 году из резерва России заберут последний триллион. После этого деньги там закончатся полностью. Заложенная в проект бюджета средняя цена на нефть составляет $40 за баррель. Курс доллара к рублю на 2017 год устанавливается в размере 67,5 рублей. Инфляцию в России на ближайшие три года ожидают не выше 4%. В новом бюджете увеличен размер кредитной поддержки для субъектов России в два раза. В документе указано, что в рамках федеральной целевой программы аннексированный Крым получит чуть больше 54,5 миллиардов рублей. Из них 19 миллиардов пойдут на строительство и реконструкцию трассы Таврида. В бюджете на следующий год существенная часть денег проходит под грифом «Секретно». Также существенные суммы выделены на военные нужды России. Против принятия бюджета проголосовали три думских фракции – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Валерия Максимова для «Крым Реалии».
100 слов по теме.
Собеседник в нашем эфире, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ Олег Буклемишев. Здрасте, Олег Витальевич.
Добрый вечер.
Ну вот я хотел сразу вас спросить, вы вообще считаете, что это реалистичный бюджет? Он вообще похож на бюджет? Или это все-таки некий документ о предварительных намерениях, который будет потом, так сказать, корректироваться по ходу реального получения или неполучения доходов?
И да, и нет, но основная моя претензия к этому бюджету совершенно другая, в том, что он не является сегодня инструментом экономической политики, которая нужна в настоящий момент России. Это документ пассивного приспособления к существующим реалиям.
А вот тогда скажите, какая экономическая политика нужна России в данный момент? Знаете, об этом же спорят годами последними, я бы сказал.
Ну, этот бюджет довольно сильно отличается от предыдущих. Отличается, в первую очередь, тем, что в нем, я имею в виду даже не бюджет, скорее, 2017 года, а трехлетку, в нем зафиксировано четкое намерение сокращать расходы и сокращать их довольно резко. За 5 лет к 2019 году мы должны сократить бюджетные расходы на 5% пунктов ВВП. Это кардинальнейшее сокращение в новейшей российской истории. Такого, ну, наверное, было только после в период постсоветской трансформации. Сегодня, когда Россия переживает вот тот экономический застой, который мы имеем на сегодняшний момент, это катастрофическая бюджетная политика. И ставить приоритетом обеспечение нестабильности, а такой неуклонной сбалансированности бюджета в таких условиях, мне кажется, совершенно неправильно.
По словам доктора экономических наук Игоря Николаева, с таким дефицитом бюджета в следующем году истощатся запасы резервного фонда, и власти придется переключиться на средства Фонда национального благосостояния. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Дефицит бюджета, сейчас пересмотренная цифра, 3,9%. Он в последние месяцы растет. Это очень большой дефицит бюджета. Проект бюджета на следующий год, он предусматривает, что на следующий год резервного фонда еще хватит, и в следующем году он закончится. Тогда возьмутся за вторую кубышку, которая еще есть, фонд национального благосостояния. У нас два фонда резервных. Резервный фонд, который мы очень сильно тратили в этом году, мы израсходуем больше 2 триллиона рублей, и там останется на самом деле уже где-то около 1,5, примерно так. И есть еще фонд национального благосостояния, который, замечу, создан был для обеспечения устойчивости пенсионной системы. За него придется взяться, чтобы покрывать вот этот дефицит.
Точка зрения.
Олег Витальевич, давайте разберемся с этими фондами. Давайте начнем сначала. Вот резервный фонд. Он действительно может истощиться в 2017 году? Господин Николаев правильно говорит?
Скорее всего, это произойдет, да.
Тогда давайте разберемся, что будет с Фондом национального благосостояния. Вообще, в принципе, может ли он быть использован так же, как бюджет-резервный фонд? Потому что мне кажется, что там ведь не деньги, а как бы вложения, это Фонд национального благосостояния. И если может быть использован, каким образом и насколько его хватит?
Фонд национального благосостояния – это не только вложения. Там есть действительно инвестиционные вложения самого разного качества, скажем так, и ликвидности тоже. И в том числе там есть и деньги. Если когда у вас нет других источников для финансирования дефицита, вы прибегаете к самым доступным, и для правительства наиболее доступным становится Фонд национального благосостояния. Нельзя ли можно это делать? Но это вопрос принятия закона, а закон у нас принимается довольно быстро, в 3 чтениях его Дума примет.
Давайте предположим, что будет принят закон, и Фонд национального благосостояния будет использоваться для покрытия текущих бюджетных расходов. В таком случае, насколько его может хватить? Ну, оценочно, я вас не прошу сейчас точных...
Вы знаете, это, мне кажется, это уже не важно, насколько его может хватить. Вот те цели, для которых он был сформирован, для поддержки реформы пенсионной системы и будущего пенсионного обеспечения россиян, он, естественно, уже использован не будет. Поэтому все остальное абсолютно неинтересно. Хватит его на год, на 1,5 года. Сейчас же решения, которые принимаются, они, в общем-то, делают выбор из нескольких зол, каждая из которых просто, может быть, чуть-чуть больше другого в конкретный исторический период. Заимствовать чуть больше на внутреннем рынке, пытаться занять на внешнем, хотя это довольно сложно, либо тратить вот этот фонд национального благосостояния, естественно, будут использоваться и эти методы, но главным методом сокращения будет сокращение расходов, и это, в общем-то, и заложено в проекте бюджета на предстоящие 3 года.
Ну хорошо, вот предположим, что завершился. Вы говорите, что это не важно, но я все-таки хочу просто прийти к какой-то точке жизни за текущие расходы, понимаете? Вот завершился резервный фонд, завершился фонд национального благосостояния, и наступает момент, когда государство живет за текущие бюджетные расходы, когда нет заимствования, ниоткуда взяться. Вот что это означает для бюджета?
Ну, что значит неоткуда взяться? Есть внутренний рынок, на котором государство может заимствовать. И, в общем-то, нынешний уровень внутреннего и, да и внешнего долга Российской Федерации, совокупного долга, он настолько комфортен, что какое-то время можно жить за счет
внутренних заимствований
этого рынка. Да, в первую очередь, конечно, внутренних заимствований, поскольку я сказал, внешний рынок, он в значительной степени стал неудобен.
То есть кризиса не будет, по идее. Даже если оба фонда истощатся, то российская экономика может как бы поддерживать сама себя на определенном уровне существования.
Вот это меня больше всего беспокоит. Вы понимаете, что то, что кризиса не будет, не означает, что будет хорошо. Может быть, и лучше было бы один раз пережить острый кризис, а потом жить нормально. Собственно, кризисы существуют для того, чтобы лечить болячки и, выздоровев, двигаться к каким-то новым целям. В данном случае мы говорим скорее о бюджетной политике. Мы же разговариваем о бюджетной политике, в общем случае, да. Главное то, что эта бюджетная политика ведет вот к такой вот нескончаемой стагнации с надеждой на чудо, а чудо, на мой взгляд, просто в нынешней ситуации взяться неоткуда.
Нет, я как раз поэтому и пытаюсь понять трезво, как это все выглядит, когда в целиком, да, я говорю не только о бюджете на следующий год, но в принципе о подходе к бюджету, когда вот сейчас можно покрывать расходы, потом нельзя покрывать расходы. Кстати, а что будет с территориями, которые являются, скажем так, территориями вот, скажем так, политического спонсирования для бюджета, вот такими, как Чечня или Крым? Они последние будут, так сказать, среди тех регионов, кому будут урезать помощь бюджетную, или первыми?
Ну, это будет зависеть от стадии и процесса, в которой мы находимся. В нынешней стадии, безусловно, последняя. А на следующих стадиях мы будем смотреть. Сегодня ситуация достаточно ясна, что стараются урезать всем пропорционально, но выдерживать какие-то приоритеты с точки зрения вот такого дополнительного ручного выделения средств. А что уж будет дальше, это надо смотреть.
Вот я хочу понять судьбу регионов-доноров. Вот в ситуации, когда такое перераспределение средств, страдают регионы-доноры? Или все-таки есть понимание того, что их экономический уровень нужно поддерживать хотя бы для того, чтобы не резать курицу, которая приносит золотые яйца? Их и так осталось, по-моему, меньше, да, чем было?
Регионов-доноров осталось действительно в Российской Федерации на сегодняшний момент очень мало, но вот этот образ курицы, несущей золотые яйца, он не совсем, мне кажется, верен, потому что их надо уж совсем ограбить, чтобы их ситуация сравнилась с ситуацией беднейших или даже средних регионов. Они продолжают жить относительно комфортно по сравнению с подавляющим большинством российских территорий. И здесь никакого разговора на этот счет нету. Заберете вы у них чуть-чуть больше, но они больше поплачут, но люди там все равно продолжают жить намного лучше, чем на всей остальной территории России.
Ну, а тогда за счет чего будет вся остальная территория снабжаться? Если говорить, что все-таки люди в регионах-донорах живут лучше, люди в беднейших регионах живут хуже, но они живут за счет регионов-доноров, извините, а не за свой счет.
Ну, они живут не за счет регионов-доноров, а за счет перераспределения нефтяной ренты, в первую очередь. А нефтяная рента, она у нас, вы знаете, она действительно неравномерно распределена по стране. И в любом случае, как вы не устроите нашу бюджетную систему, ее все равно придется так или иначе перераспределять, и перераспределять довольно серьезно, потому что так уж вышло, что экономическая деятельность у нас сконцентрирована в нескольких местах, плюс рентные потоки, они тоже сосредоточены в нескольких местах, и все равно придется довольно жестко перераспределять оттуда на всю территорию, остальную территорию страны.
А вот бюджет 2017 года – это уход от нефтяной ренты или нет? Есть вообще признаки отхода от нефтяной ренты, скажем так?
Признаки эти, безусловно, есть, но они видны, скажем так, количественно, потому что само по себе снижение цен на нефть создало условия для диверсификации российской экономики, и естественно, что вот той вольница, которая была еще, скажем, 5 лет назад, то и вольницы в расходах уже у бюджетов нету, и хотя бы благодаря этому мы имеем какие-то признаки ухода с нефтяной иглы. Но все остальное уже остается по-прежнему. Вся остальная экономика продолжает крутиться вот в том стагнационном или полустагнационном режиме, и поэтому сжатие нефтяной части российской экономики приводит лишь к ухудшению положения всего остального. Да, доля нефти сжимается, но это позитивно не сказывается на всем остальном.
По словам российского экономиста, обозревателя Росбалта Сергея Шелина, если бюджет будет реально исполняться, но не так, как в 2016 году это было, это будет означать, что в руководящие умы проникла крупица реализма. Мнение.
Мнение.
Я задаю себе вопрос такой, вот насколько серьезно отношение властей к тому бюджету, который они сами выдвигают, продержится ли он до конца 2017 года? Вот что особенно интересно. Если продержится, то это будет означать, что все-таки некоторая крупица реализма будет, ну как бы проникнет в руководящие умы, и они поймут, что тяжесть военных расходов, она просто непосильна для нашей страны, и они немного ее ослабят. Но на это можно только надеяться.
Мнение.
Олег Витальевич, а вы вот согласны с тем, что у бюджета 2017 года есть больше шансов быть выполненным, чем у бюджета 2016? Или это тоже все из области экономической фантастики гадания?
Я бы не сказал, я бы не стал их сравнивать в этом контексте, потому что у нас бюджетный закон же, как и 16-го, 15-го, любых там других 10 предыдущих годов, они носят довольно условный характер. Этот бюджет можно в любой момент взять, пересмотреть в 24 часа в трех чтениях, это будет совершенно другой бюджет, никто на это не обратит внимания, все дружно проголосуют за, а те, кто проголосует против, их будет довольно мало, и они втайне будут тоже голосовать за в глубине души. Поэтому вот реалистичность этих бюджетов для меня в данном случае не является важным фактором. Меня задела другая история с тем, что сказал уважаемый Сергей Шемин. Он действительно правильно говорит о том, что сокращение военных расходов, сокращение вообще всей вот этой дикого бремени, ложащегося на российскую экономику административно-бюрократического силового, произойдет только в результате того, что действия таких вот экономических сил. Я-то думаю, что нам в первую очередь надо надеяться не на экономические силы, а на осознание того, что вот так дальше жить нельзя. Давайте допустим, что цены на нефть вернутся обратно к высотам. Что это означает, что мы опять можем себе позволить военные расходы на уровне, там, скажем, 2011 года, чуть ли не самые большие с точки зрения ВВП за последнее время. То есть вот не экономика здесь должна выступать учителем, а какие-то другие вещи.
Например?
Понимание, осознание того, что важнее для развития страны в 21 веке.
Но это политическое должно быть решение?
Экономика — это...
В таком случае, да?
Да, это должно быть политическое решение. А политическое решение очень редко бывает вынужденным экономикой. И как только экономика другая, политическое решение опять пересматривается.
Ну, тогда это не политическое решение, извините, а должен быть общественный запрос. Вот общественный запрос на инновационное развитие, извините за такую формулировку. Но вот если люди хотят жить в современной стране, то власть откликается на этот запрос, и тогда мы видим, так сказать, бюджет развития, да, не военных расходов, а современной экономики. Если нет такого запроса, есть патерналистские запросы, но тогда бюджет может быть любого характера.
Я бы так сказал, что запрос населения, проживающего, многочисленного, многонационального российского населения, проживающего в российских регионах, он совершенно не связан ни с каким патернализмом. Он связан с тем, что люди хотят есть, люди хотят крышу над головой, люди хотят работать, люди хотят нормально лечиться и учить детей. Вот эти самые главные требования. И сегодня мы видим, что эти требования, они во многом становятся не... просто несовместимы с выбранным бюджетно-политическим курсом. Вот это действительно важно. А донести информацию о том, сколько стоит бомбежка в Сирии по сравнению с обеспечением функционирования обычной школы или даже школ целого округа, такую информацию, к сожалению, я думаю, что в ближайшие годы не удастся донести до большинства российского населения.
Ну, знаете, если бы я был президент Путин, я бы вам ответил, что от бомбежки Сирии зависит то, не придут ли террористы на территорию России. А если террористы придут на территорию России, значит, совершенно не важно, сколько стоит та или иная школа, потому что в этой школе будут захватывать детей. Поэтому безопасность — это важнее всего. Давайте лучше поживем без школ, но будем бомбить Сирию. Ну... Вы этого не слышите, разве?
Я не хочу спорить с этой точкой зрения. Наверное, она тоже имеет право на существование, но люди совершенно не думают в таких терминах. Люди не мыслят в терминах террористической угрозы, стоящей около их дома. И если им это представление навязано, то это большое спасибо журналистам отечественных телеканалов. Это они должны, глядя в глаза собственным детям, каждый вечером думать о том, что эти дети скажут им через лет 5.
Я не хочу быть адвокатом своих российских коллег, но я должен сказать, что это не они сами придумали. Ну, это другая тема, безусловно, но это, кстати говоря, и та тема, которая заложена вот в этот бюджет, когда вы посмотрите на бюджетирование государственных средств массовой информации, там достаточно все комфортно остается для рассказа обществу о такого рода истинах.
Ну, есть же, что называется, помимо экономических факторов, о которых вы много и правильно говорите, есть еще какая-то человеческая ответственность. мне кажется, человеческая ответственность здесь как-то плохо.
А вот скажите, есть вообще прогноз того, что будет предпринята какая-то вообще экспертиза возможностей экономического развития, что будет, кстати, соревнование каких-то различных подходов к тому, как действительно должна составляться, как должна выглядеть экономическая политика страны, как должен составляться бюджет?
Абсолютно точный на данный вопрос ответ. Никакой экспертизы такой не делается. Мы делали отзыв на федеральный бюджет. Он был вежливо зачтен на слушаниях экспертных в Госдуме, как, впрочем, и другие отзывы, содержавшие примерно аналогичные выводы. И, в общем, все это было опущено в корзину, и руководители Государственной Думы, потрясая руками, говорили о том, как важно в нынешний момент сокращать расходы и реализовывать тот бюджет, который внесен Министерством финансов Государственной Думы. То же самое можно сказать об экономической политике в целом. На сегодняшний момент никто не думает об экономической политике, направленной хотя бы на период одного года вперед. Все пытаются решать абсолютно текущие задачи, и даже те поручения, которые даются в расчете на 2019 год, они в принципе исходят из той же самой идеологии «день простоять, до ночи продержаться». Вот пока такая идеология будет исповедоваться, конечно, до разума в экономической политике мы никак не дойдем.
Спасибо, Олег Витальевич. Напомню, что нашим гостем эфира сегодня был директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета Олег Буклимеш. Мы обсуждали с ним то, как выглядит и новый бюджет Российской Федерации на 2017 год, и российская политика экономическая, связанная вот с этим бюджетом. Мне кажется, что мы пришли к достаточно важным выводам. Один из них связан с тем, что мы представляем себе, как уменьшаются возможности российского государства с точки зрения использования им тех накоплений, которые появились в так называемые жирные нефтяные годы. Но это, во-первых, резервный фонд, во-вторых, фонд национального благосостояния. И вот мы действительно говорим о том, что уже виден вот тот вот порог, когда российское государство действительно будет вынуждено заимствовать на внутреннем рынке. А что это означает? Это означает, что нужно будет жить по тем экономическим возможностям, которые будут реально. И сейчас можно залатать какую-то дыру вот этими заимствованиями, то в следующий раз придется понимать, сколько денег есть внутри экономики, и это вовсе не те суммы, которыми можно будет залатать то, что и существует сейчас. То есть от многих бюджетных статей придется отказываться, причем по ходу исполнения того или иного бюджета. Это, конечно, не будет бюджет на 2017 год, но уже 2018 год, 2019 год – это именно те годы, когда придется жить по текущим расходам, по средствам. Так Российская Федерация в последний раз жила только в 90-е годы, можно сказать. И это в результате привело к известному экономическому кризису конца 90-х годов. Сейчас такого рода кризиса можно избежать только благодаря существующим накоплениям. Это один очень важный момент. А второй очень важный момент, который мы выяснили с господином Буклимишем, это то, что нету никакого видения перспективы. Его нету у государственных органов, его, судя по всему, нету тех людей, которые отвечают за экономическую политику государства, которые мыслят на очень короткую, я бы сказал, такую вот месячную перспективу. Мы даже не знаем, сколько продержится бюджет на 2017 год с точки зрения его будущего. Но что это, по идее, означает? Это означает, что это не просто бюджет выживания для граждан России, что тоже совершенно очевидно. Это означает, что это бюджет выживания и для авторов бюджета. Для тех, кто составляет бюджет, для тех, кто работает в правительстве, для власти как таковой. Потому что вот эта вот сама идея выжить, день простоять и ночь простоять, продержаться, это и есть идея выживания, а не развития. И самым интересным тут, безусловно, является то, какое время можно существовать в таком стагнационном режиме и какого рода последствиям экономическим, политическим, социальным он приведет. Это был Виталий Портников на радио «Крым Реалии». Слушайте нас завтра в 19:10 в программе «Крымский пармезан». Павел Казарин, Александр Янковский и Сергей Макрушин обсудят главные события уходящей недели в Крыму.